по поводу ремонта или реконструкции здания ТАСС уже приняты конкретные решения? Если да, то кем?
Может быть, немножко предыстории нужно. В 2017 году мы узнали, что ТАСС предполагается капитально реконструировать, в частности, фасады, облицовывать керамогранитом. Но авторы об этом ничего не знали, не сообщили. А на сегодняшний день остался от авторского коллектива вот Геннадий Львович Сирота, единственный автор, он, который в свое время работал помощником у моего отца на этом объекте. Так вот, предварительно этот проект рассматривался в инстанциях и в Москомархитектуре, и в Департаменте культурного наследия. Ну, как-то мы об этом узнали, мы попытались это дело приостановить, потому что понимали, что подобный подход, он просто сотрет архитектуру этого здания. Нам показалось, что это неправильно. И на какой-то момент этот процесс приостановился, потому что, во-первых, по законодательству требуется приостановка подобного рода процессов при рассмотрении объектов Департамента культурного наследия как возможного памятника. Ну и в результате этого рассмотрения они, с одной стороны, отказали в этом причислении его к памятникам, с другой стороны, они подчеркнули, что все-таки это здание является ценным градоформирующим объектом, и хорошо бы это сохранить. На тот момент, это уже был 18-й год, работы и намерения, насколько я знаю, прекратились, а сейчас они снова возобновились. То есть руководство, я так понимаю, хозяйственное во всяком случае, ТАСС, оно намерено продолжать эту работу. Более того, они во дворе, внутреннем дворе уже собрали какой-то образец в таком ключе, который, собственно говоря, и был ранее предложен. И будут продолжать, очевидно, это делать, несмотря на, ну, в общем-то, довольно широкое признание ценности этой архитектуры. Вот в чем печаль.
Вы сказали образец. Что вы имеете в виду? Это образцы материалов или это какой-то
Ну,
макет?
обычно вот перед началом работ, когда выбирают, так скажем, материал для отделки фасадов, делают полноразмерный фрагмент. То есть берут тот материал, тот керамогранит, который они хотят делать, они его устанавливают на специальную систему металлическую, и таким образом это тот образец, который можно сначала обсуждать, потом утвердить.
А вы видели этот
То есть
образец?
нет, мне прислали.
И что он из
Мне
себя
прислали.
представляет? Он такого же цвета, как сейчас облицовка?
Он, ну, чтобы вы себе представляли, конечно, он другой. Дело в том, что тогда делали, как вы знаете, просто натуральный камень, его крепили непосредственно на панели с помощью металлических креплений. То есть он вплотную прилегал к панели бетонной. А сейчас практика распространенная – это керамогранит, который навешивается на относе довольно большом от плоскости стены. И такой способ крепления, он практически не учитывает те детали, которые там есть. То есть они просто будут поглощены за счет вот этой геометрии. Просто вот современная архитектура, она, в общем-то, отличается тем, что она довольно плоская за счет того, что керамогранит, он не дает возможности так сильно играть плоскостями. Все вот памятники советской архитектуры, которые вообще достойны того, чтобы делать их памятниками, они под слоем керамогранита просто похоронены. Это и у нас в стране, и в СНГ очень активно идет процесс. Поэтому это вызывает у нас беспокойство определенное. То, что мне прислали, да, это крупные куски просто. Там, допустим, у нас окно, вот это тасовское, оно облицовано как из фасада, так и с глубокие откосы сделаны из камня. А в технике керамогранита это невозможно сделать, потому что откосы из камня там не сделают. Это будут металлические наличники, которых не было. И в том проекте, который был раньше представлен, там они вообще были чуть ли не из нержавейки.
А нынешняя облицовка, это какой камень?
Это травертин.
Как вы полагаете, фасады настолько обветшали, что они требуют
Нет,
сейчас
ну, здесь,
ремонта?
ну, зданию, естественно, 40 лет. Даже будет 45 уже будет. Дело в том, что вот эта часть, которая выходит на бульвар и на Большую Никитскую, она, вот эти вот выразительные, вот эти окна телевизора и так далее, они в свое время собирались, как ни странно, из панелей, облицованных на заводе. Это вообще очень прочное изделие. Оно достаточно долго стоит. Но есть части, которые облицовывались вручную на стройке. Это вот большие фрагменты вдоль Лентьевского переулка и так далее. Во дворе они в большей степени подвержены тому, что ну просто они облетают, естественно, да, по естественным причинам временным. Но с точки зрения ремонта, я бы не рассматривал керамогранит как единственный возможный вариант. Во-первых, он, скорее всего, и дороже. А во-вторых, я говорил с специалистами, есть технологии, которые вполне позволяют восстановить утраченные места, почистить этот камень, покрыть его водоотталкивающим составом. И это, собственно говоря, будет дом, который будет напоминать тот первоначальный таз. Потому что я помню, когда его построили, он был как кусок сахара. То есть это было белое здание, естественно, не было на нем никаких коммуникаций, которые сейчас в открытые идут. Там где-то какая-то вентиляция идет у них, ну, по каким-то причинам там. Ну, то есть это же такой активно использующийся объект, там офисы, там какие-то сервера, наверное, стоят, что-то охлаждают. То есть речь идет о том, что почему-то те люди, которые принимают решение о ремонте или реконструкции, взяли облицовку керамогранитом как единственный возможный вариант. И я как архитектор тоже с большим стажем ремонтов и реконструкций могу сказать точно, что это не единственный возможный вариант. То же самое подтверждает и оставшийся автор проекта Геннадий Львович Сирот, который даже лучше меня это знает, потому что у него огромный опыт. Он и Сити проектировал, и спортивный комплекс Олимпийский. Вот. А это такая технология, керамогранит, которая, в общем-то, типовая. Ну, как бы, раз государственное здание стоит, ну что, берут, не только государственное, ну, я имею в виду просто, как правило, все советские объекты, они, ну, либо там госучреждения, либо они переходят к каким-то коммерсантам, но, как правило, ремонт один. Это берут, закрывают керамогранитом, и вот этот камень, который можно было восстановить, он просто там хоронится и сбивается.
Владельцы здания как-то отреагировали на письмо архитекторов, под которым уже много подписей?
Дело в том, что мы предварительно направляли им письмо. Да и до этого просто пытались как-то найти контакты. Но на это никаких не было реакций. Хотя и также предварительно мы обращались и в Департамент культурного наследия, и в Московскую архитектуру. И как бы на словах нас все поддерживали, даже писали, что мы учтем ваше мнение. Но у нас есть опасения, что может быть и какой-то административный нажим. То есть, ну, формально ведь что, здесь есть определенного рода правовая ловушка в этих вопросах охраны памятников. Потому что когда нам ответили, что здание ТАСС не может быть по различным причинам причислено к памятникам архитектуры, ну, к объектам культурного наследия, было подчеркнуто, что это ценный градоформирующий объект. А на самом деле эта формулировка создает барьер или какую-то такую охранную грамоту только в том случае, если этот объект находится в историческом поселении, так называемом. Есть такая формулировка в законодательстве. Но Москва в исторические поселения не входит. Многие хотели бы, чтобы она входила, чтобы упростить процесс защиты охраны памятников. А это не удается пока сделать на законодательном уровне. Поэтому вот эта вся коллизия, она в том, что этот термин, он, собственно говоря, ни от чего не защитит. Ну вот они назвали это, что, да, ценный градоформирующий объект, но владелец вполне может оспорить в суде, потому что он, ну, как бы, вот он сохраняет вроде окна, да, он же вот керамогранитом облицует, по сути, он эти окна, так скажем, повторит. Но там же помимо окон есть еще различные вертикальный ритм, ниш там и так далее. Они просто все скроются за этим керамогранитом, потому что это вот то, что мы видим сейчас, это такая простая лаконичная архитектура с небольшим количеством деталей, но глубоких, и деталей достаточно продуманных. Керамогранит, конечно, не может просто физически так, это сохранить. Просто люди, которые сейчас бьются над этим проектом, я им честно говоря, не завидую, потому что ну, явно будет, что это будет как больше похоже на какой-нибудь там китайский отель такой обобщенный. Мы знаем также, что они уверены, что мы не получим, даже если мы повторно обратимся в департамент культурного наследия, не получим статус объекта культурного наследия. И у меня единственная надежда на какой-то здравый смысл руководства департамента культурного наследия и Московской архитектуры. Ну и руководство города. Потому что, конечно, будет совсем другой вид. Я даже хотел сказать, что, наверное, есть, хотя, в общем, довольно единодушная поддержка на сайте, да, но есть люди, которым это здание не нравится. Особенно среди экспертов многих Московского наследия. Но я бы хотел сказать, что после облицовки керамогранитом это здание не понравится еще больше.
Да, это аргумент. Вы сказали, что нынешний статус ни от чего не защищает. Но, с другой стороны, здание находится в самом центре города, а центр, как известно, это охранная зона. Вот этот вот аргумент не может помочь?
Дело в том, что он может помочь только в том, что все фасады, которые проводятся через капитальный ремонт, они должны пройти согласование департамента культурного наследия. И тут уже зависит от того, как посмотрят эксперты департамента на эту тему. То есть здесь нет, так скажем, ну, каких-то законодательных гарантий, что они скажут, что вот все-таки надо сохранить, допустим, да. То есть тут уже на усмотрение экспертов на степени понимания ценности этой архитектуры. А просто, и как я уже сказал, вот этот термин «ценный градоформирующий объект», он для Москвы ну, не действует. В Москве уже много примеров такого порядка, что даже и вновь выявленные памятники, даже не ценные градоформирующие объекты, в общем-то, ломались, ремонтировались и так далее. Тут очень много таких правовых вопросов тонких, которые, к сожалению, требуют еще какого-то усовершенствования.
Вы упомянули, что уже не одно знаковое здание советского модернизма Москве покрывали этим керамогранитом. А можете назвать конкретные объекты из тех, которые ну, у всех на слуху, что называется?
Я сейчас просто говорил о более широком контексте, да, то, что происходит вообще в России и в СНГ. Из таких вот московских, вот я знаю, на Красной Пресне, сейчас я вспоминаю название этого объекта, напротив зоопарка. Это здание, где было, по-моему, венгерское там торговое представительство архитектора Гинзбурга. Там такие арки были, облицованные тоже тревертином. А, вообще, надо сказать, что вот тут недавно Феликс Аронович Новиков, наш замечательный архитектор, ну, народный архитектор СССР, выпустил книгу, такой альбом, над которым он работал 10 лет, в который он внес лучшие памятники советского модернизма по всей стране, по СССР, не по России. Так там, наверное, половина уже не существует. То ли по причине ремонта, то ли по причине сноса. А на самом деле объекты чрезвычайно интересные. Так что я думаю, что вот эти памятники, они находятся под большей угрозой, чем, допустим, конструктивизм, который уже, в общем-то, признан мировым сообществом и искусствоведческим сообществом. И, в общем, хотя бы какие-то крупицы там дошли до нашего времени, вот недавно комплекс «Известий» там отреставрировали, который на Пушкинской площади, вот это здание Бархина. А эти объекты, они настолько находятся под прессингом и хозяйственной деятельности, и финансового давления, что, в общем, конечно, дай бог, если дворец съездов в Кремле сохранится. Это как, кстати, он памятник, вот, по-моему, единственный известный в Москве памятник этого времени. Ну, дворец пионеров еще. Ну, дворцом пионеров, в котором, кстати, тоже мой отец участвовал, наряду с другими архитекторами, там тоже ситуация очень неоднозначная, потому что там вроде идет реставрация, но никто не знает этого проекта, никто его не видел, не обсуждается, идет в предельно закрытом режиме, поэтому мы не очень понимаем, что там будет тоже.
Скажите, а вот такая практика, что это не в союзе архитекторов нигде не обсуждается, это потому что у таких объектов нету статуса?
Нет. Дело в том, что союз архитекторов регулярно пишет и призывает, готов к обсуждению. Больше того, в какой-то момент, вот даже по ТАСС, нам удалось встретиться с архитектурным бюро, которое делало первоначальную вот концепцию, которую сейчас и планируется реализовывать, именно по настоянию Департамента культурного наследия, который нам все время отвечал. Ну вот мы признали, что да, это нужно сохранять, но вы лучше встретитесь вот с авторами проекта. И действительно, мы провели такую встречу с руководителем в свое время, из архитекторов. Но на ней как бы было подчеркнуто, что, собственно, авторы ничего не решают здесь. То есть, как правило, это контракты, на которых просто заказчик в лице ТАСС говорит, вот нам нужно вот такое-то. А неизвестно там, предлагают ли они, эти авторы, какие-то альтернативные варианты или делают сразу то, что им заказывают. Это не ясно. Во всяком случае, когда мы пытались это выяснить, нам объяснили, что, ну, мы, конечно, рады бы сохранить вот изначально облицовку, мы понимаем, это все, но нам вот заказали вот это, и вот мы делаем.
То есть они скорее исполнители.
Да, это, да, да, здесь, в том-то и дело. А по-хорошему, ну, и западный опыт современный показывает, что интерес к этой архитектуре, он весьма высок. Она актуальна, и те крупицы, которые остались, пытаются как-то сохранить с помощью там реставрационных технологий или просто с помощью, так скажем, здравого смысла подумать, как бы привлечь какие-то вещи, ну просто чтобы сохранить идентичность этих стен. Потому что, ну понятно, в интерьерах, которые тоже были весьма интересны, уже мало что осталось. Ну, какие-то фрагменты еще сохранились. Надо сказать, что работали над этим всем очень серьезные мастера из разных вообще мест. И в частности, вот этот глобус известный на фасаде и многие детали интерьеров, светильников делали совершенно замечательные литовские художники. Многие из них уже после этого добились каких-то очень больших постов, высот творческих у себя на родине. Но это вот их вклад реальный в создание этого объекта, очень весомый, потому что вот отец рисовал, значит, этот глобус с буквами, тоже добивался этого рельефа глубины, нужной, сопоставимой с глубиной фасада. А вот они смогли это все реализовать, они почувствовали вот этот вот настрой и масштаб правильный. Так что это интернациональный проект. В этом тоже ценность. И, в общем, конечно, это все хотелось бы хоть как-то, чтобы это запечатлилось и осталось. Тоже ведь, что странно, на протяжении вот этих лет, то есть это с 77-го буквально по там 14-й, я не помню, когда Михайлов пришел, все генеральные директора ТАСС, они по всем вопросам всегда советовались с Игорем Сергеевичем. То есть не было момента, и он всегда, он вообще постоянно участвовал в проблемах, связанных с ремонтом, с реконструкцией. Они делали с Геннадием Львовичем даже какое-то предложение в 2003 году по расширению этого здания там, и реконструкции части, вот там, где у них конференц-зал, и там дальше сзади было место для некой пристройки, некого объема, но очень деликатно. Но пришло новое руководство, оно уже прекратило всякие контакты и сделало то, что им нужно. Понятно, конечно, но в то же время можно было привлечь человека. Фактически он создал некий визуальный бренд. Это вот ТАСС. И в интерьерах детали вот эти вот с повторяющие окна были. Потом даже когда смотрел какой-то период, у них пресс-конференции были, там они даже буквы пытались похоже копировать на то, что на этой арке главной. Так что вот такая история печальная. Нет, я действительно вижу, что противопоставить вот этому натиску, кроме общественного мнения, мы ничего не можем. Но, во всяком случае, ты страна знает своих героев.
Кстати, по поводу здания МХАТ, которое на бульваре здание. Там же сейчас пришел новый директор Владимир Кехман. который перед этим в Новосибирске так провел реконструкцию оперного театра, что суд жители обращались, он а этот как раз имеет статус памятника федерального того же значения. Нет ли у вас опасения, что сейчас, когда Кехмана взяли, это известно, под ремонт, то есть он будет делать ремонт этого МХАТа, нет ли у вас опасения, что также придется призывать общественность защитить еще этого здания?
Теоретически вполне допускаю. Но тут всегда надеешься на некий уровень культуры, который, как бы кажется, должен быть присущ такого рода людям, занимающим такие посты. Когда видишь плоды деятельности в некоторых случаях, то сильно разочаровываешься в этом деле. Но, конечно, за этим надо следить и то же самое не допускать, освещать эти события. Но все-таки надо сказать, что ведь очень многие люди, которые работают и в департаменте культурного наследия, и в Московском архитектуре, и в ТАСС, они, в общем-то, разделяют наше мнение. То есть я понимаю, что есть и противники, и люди, которые все равно, но есть монолитности, нет.
Известны ли сроки, сколько у вас осталось времени на то, чтобы вот добиться позитивного решения?
Ну, я не могу сказать. Ну, насколько я знаю, руководство достаточно решительно настроено. Поэтому времени, наверное, не так много, я так думаю. Ну, во всяком случае, я говорю, что я надеюсь на некий здравый смысл руководства города и даже, может быть, правительство, потому что правительство фактически Российской Федерации есть владелец здания, потому что ТАСС – это дочерняя структура правительства.
Ага, то есть это федеральная собственность, не
московская, да? Ну, по сути, да. Ну, остается только все-таки уповать на то, что будет какое-то законодательное решение, то есть либо специальное распоряжение по ТАСС, либо в целом как-то люди поймут ценность такого рода здания. Ну, потому что действительно от этого исторического периода не останется практически очень ничего или очень-очень мало.
Вы вот сейчас, кстати, 70-е годы, да?
Да. Вот сейчас, кстати говоря, вот мне рассказывала Ирина Вячеславовна Крымова, они бьются над постановкой здания СЭФ, тоже на перечислении его к перечню объектов культурного наследия. Что удастся сделать, не знаю, но надеюсь, что получится. Здесь еще что важно, может быть, так как я совсем молодым человеком тогда был, и многих людей, которые работали архитекторов, знал, и очень талантливых. О них уже мало что, многие фамилии забыты, хотя исключительно талантов были люди, если бы они работали где-нибудь на Западе, я думаю, они бы достигли там значительно больше успешности и известности, да, потому что это реально талантливые архитекторы. И, в общем, в памяти о них хотелось бы хоть какие-то крупицы вот этого всего сохранить, потому что это был, в общем-то, такой цех архитектурный, там они все друг друга знали, как правило, и общались очень хорошо, лучше, чем сейчас. И была поддержка, и обсуждения в Союзе были архитекторов, и выставки, и так далее. И в целом даже надо сказать, что руководство процессом, и строительное, архитектурное, и городское, оно все-таки, как правило, с большим уважением относилось к архитекторам, надо признать. Хотя было много и хамства такого, да, то есть управляли архитектурой, кто угодно и так далее. В частности, ТАСС же не дали завершить, потому что тут эта электронная газета, надстройка вот эта, которая должна была завершить ТАСС, она, как говорят, загораживала вид на Кремль одному из членов Политбюро из его дома на Большой Спиридоновке. Такая история тоже есть. Во всяком случае, есть записка моего отца о том, что реально Гришин потребовал не строить вот это место. В связи с чем, вот тут уже начинаются домыслы. Но тем не менее, прямо вот у меня есть следующая записка, вот этот вариант Гришин попросил обрезать. Но он это неоднократно же делал. Там сначала был еще более высокий вариант, его срезали, потом еще поменьше, потом, ну вот осталось то, что есть.